Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Теракты против израильских представительств. Почему ищут иранский след? Вечная российская зубатовщина. Интервью с кинодраматургом Павлом Финном. Беседы из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о Лакцах. И предварительные итоги Алимстроя для природы российского юга. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник израильские дипломаты сразу в двух странах стали объектами террористических заговоров. В Грузии теракт был предотвращен, в Дели пострадала супруга израильского военного атташе. По мнению министра внутренних дел Индии, взрывное устройство было прикреплено к машине атташе настолько искусно, что сомнений в том, что это делал профессионал, нет, а следовательно, это теракт. Почему подозрения пали на Иран? Рядом со мной в студии мои коллеги из азербайджанской и армянской редакции «Радио Свобода» Кинан Алиев и Коба Лекликадзе. Коба, так почему возникла иранская версия в этом, повторяю, предотвращенном теракте?
Ну, это след или версию назвал сам премьер-министр Бениамин Нетаньяху. В Грузии, во всяком случае, пока не говорится ни о какой версии, о следе. Есть такое заявление и заверение, что Министерство внутренних дел раскроет это дело. И кто подложил, какой цель он преследовал. Реакция Тбилиси, она очень сдержанная, она и не критикует в этом отношении премьер-министра Израиля и ничего не говорит о следе Ирана, потому что, ну, это дипломатический крест или перекресток Грузии, так как Грузия имеет отношения хорошие дипломатические с Ираном. В прошлом году был подписан двухсторонний соглашение о безвизовом режиме и хочет также налаживать дипломатические отношения с Израилем, который здорово подорвал арест двух израильских бизнесменов.
Арест бизнесменов из-за...
Это Рони Фукс и Зев Фрэнкли, они были арестованы в Батуми в прошлом году по попытке дать взятку заместителю министра финансов Грузии. Дело давнишнее, они оспаривали в лондонском суде решение грузинского правительства еще 1997 года, который лишал этот компанию «Трамекс» тех эксклюзивов, которые они приобрели после свержения Звиадагом Сахурды. Это значит распространение, дистрибуция нефтепродуктов и добывание на всей территории. А потом Шеварднадзе аннулировал это соглашение, они обратились в лондонский суд. В случае выигрыша это грозило Грузии 100 миллионов долларов. И потом как бы их пригласил премьер-министр Грузии Никоги Лаури, и вот они в Батуми предлагали взятку, чтобы вот идти на сделку. То есть там было сказано 20 миллионов, но адвокаты, грузинские адвокаты израильских бизнесменов говорили о том, что это был шантаж со стороны грузинского правительства. Был большой шум, сорвали все дипломатические назначения, двухсторонние визиты. Одно время израильское посольство отозвало даже своего посла, извините, Министерства иностранных дел Израиля. Так что вот очень сложная политическая ситуация. Сейчас Грузия находится в очень сложной ситуации. Высказывание Бенямина Нетаньяху, это, конечно, не был хорошим сюрпризом для Грузии, потому и средства массовой информации освещали это как бы десятистепенной важности информацию. С одной стороны, опять-таки, чтобы не усложняться отношения с Ираном, потому что там все-таки проживает 400 тысяч так называемых фериданских грузинов, и Иран важный партнер экономический, торговый для Грузии. И они очень тихо ведут себя, и я думаю, что это осторожность, для меня это понятно.
Кинан, упоминалась ситуация в Азербайджане, давайте напомним, что произошло.
Буквально месяц назад Министерство национальной безопасности Азербайджана выступило с заявлением и с материалами, которые были показаны по государственному телеканалу, о том, чтобы Азербайджан арестовал двоих своих граждан и обвинил их в причастности к подготовке теракта, который планировался в Иране. И одним связным из них был человек, который находится в розыске, который находится до сих пор в Иране. И потенциальными жертвами этого теракта должны были быть, по сообщению потом израильской прессы, израильский посол в Азербайджане И также раввин еврейской школы в Азербайджане, тоже гражданин Израиля. Азербайджан очень громко заявил об этом теракте, что, конечно, вызвало сильное негодование со стороны Ирана. Азербайджан заявил, что эти теракты готовились в отместку за убийство иранского ядерщика, который, как вы знаете, за последние два года 4 иранских ядерщика были убиты, физика. И буквально в день, когда теракт в Грузии был предотвращен и произошел теракт в Дели, иранское министерство иностранных дел пригласило в МИД азербайджанского посла, и ему был сделан официальный протест, была предъявлена дипломатическая нота, где Иран обвинил Азербайджан в оказании помощи израильской разведке в проведении теракта и в убийстве два месяца назад еще одного иранского физика-ядерщика. На что Баку сразу же отреагировала, назвала иранскую ноту абсурдом, обвинила Иран в недипломатическом, так сказать, поведении. Сегодня же в парламенте в Азербайджане были также обсуждения, где в адрес Ирана высказывались очень критично. Но что одно ясно, что Азербайджан и Иран сейчас отношения находятся на очень таких натянутых отношениях, и напряженность растет. Сразу после показа этого видеоролика азербайджанский президент в Давосе встретился с израильским президентом Шимоном Пересом. В азербайджанской прессе пошли антииранские, официальные прессы, антииранские статьи. Были предложения от некоторых членов парламента, которые близки к правящей партии, о том, чтобы Азербайджан даже должен поменять название страны и должна называться Северным Азербайджаном, на что намекается, что есть еще Южный Азербайджан. Ну, как вы знаете, в Иране проживает больше 20 миллионов азербайджанцев. То есть это как бы политический такой шаг, конечно же, символический, но это показывает, насколько сейчас взаимоотношения между Баку и Тегераном осложнились. И это осложнение наблюдается на фоне растущего напряжения между Западом, между США и Израилем, которые являются партнерами Азербайджана, и Ираном. Азербайджан, как вы знаете, имеет очень хорошие отношения с Израилем, несмотря на то, что Азербайджан мусульманская, шиитская в основном страна. Азербайджан поставляет 30% потребностей Израиля в нефти. То есть это огромная цифра. Азербайджан заключил военный договор о поставках оружия, израильского оружия в Азербайджан. И Азербайджан и Израиль сейчас создали совместное предприятие, и в ближайшее время азербайджанские власти обещают 60 дронов. Но факт то, что Азербайджан так тесно сотрудничает с Израилем, безусловно, настораживает Тегеран, и очень серьезно. Буквально на днях была статья в английской прессе, где один из так называемых агентов Моссада, сидя в Баку, в кафе, за чаем и пахлавой, говорит о том, как хорошо и как удобно Моссаду работать в Азербайджане. И нота иранская появилась в тот же день, на что Азербайджан отреагировал, что нельзя на какие-то сообщения в прессе реагировать дипломатическими нотами. Но то, что мы наблюдаем последние несколько месяцев, что Азербайджан сейчас движется в сторону Запада. Была встреча Алиева и Хиллари Клинтон в Мюнхене. Алиев за последние три года впервые поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. 15 февраля Алиев посетит штаб-квартиру НАТО, где он встретится с генеральным секретарем НАТО. То есть все индикаторы того, что Азербайджан также чувствует себя небезопасно, и в этой ситуации Азербайджан пытается наладить какие-то нормальные отношения с евроатлантическим, так сказать, блоком и как-то обезопасить себя. Азербайджан также является членом Совета Безопасности ООН, один из 15 членов. И если вопрос станет эмбарго против Ирана или же новые санкции против Ирана, сейчас главный вопрос, как проголосует Азербайджан.
Коба, Грузия уже с Западом, да, она прошла этот путь, и этот был выбор сделан довольно много лет уже теперь назад. Как вот эта иранская карта влияет на грузино, скажем, американские или грузино-европейские отношения?
Ну, это был кощунственный вопрос год тому назад, если кто-нибудь поднял бы этот вопрос именно в таком контексте. Грузинское правительство отвечало это, что мы полноценное состоявшееся государство, и отношения с Ираном – это не противовес к отношениям Запада, а обусловлено опять-таки тем, что на территории Ирана проживает этнических грузинов, и у нас должно быть соотношение, и, в конце концов, это
Это же хорошо для туризма. Люди будут приезжать, тратить деньги. То есть туризм – это высшая политика. Это другая идеология уже в Грузии. Религия почти наравне как православие. Все говорят, начиная от министра обороны и экономики, привлечь больших туристов. Ну, я не иронизирую абсолютно. И одним из индикаторов налаживания отношений Ирана было это. Но могли бы вы услышать вообще парадоксальные комментарии, типа того, что нет, это отношение, допустим, безвизовое с Ираном, это согласовано с Западом и Соединенными Штатами, потому что Грузия большой игрок в южном регионе, и Запад хочет сблизить с Ираном путем Грузии. Ну, такое я слышал, и мы передавали в радио такие комментарии тоже, но на самом деле, честно говоря, я не верю, что Тбилиси предприняли этот шаг как бы в зло Западу из-за того, что Запад недостаточно помог Грузии в отражении нападений со стороны России. Такие оценки тоже слышали, что как будто, ну что это такое, мы стремились в НАТО, у нас войска были в Ираке, проливали кровь, а когда надо было, там даже главнокомандующий европейскими силами НАТО даже из отпуска не соизволили выйти, чтобы там хотя бы заявлением помочь Грузии. И тогда вот, если у нас с Западом нет дороги, тогда пойдем, мы будем дружить с Ираном. Как бы это. Вот такие характеристики тоже слышны, но на самом деле, я думаю, что Грузия играет как бы свою роль быть с Западом и быть с Востоком, быть как бы партнером для всех. Но если речь пойдет о том, что вот, допустим, в перспективе, Кенан упомянул, если станет вопрос об ужесточении санкций, то однозначно можно сказать, что Грузия будет в коалиции с Западом.
Иранская карта в регионе Южного Кавказа как-то влияет на отношения между Грузией и Азербайджаном, Кенан?
Я думаю, что в Азербайджане и в Грузии сложились очень хорошие добрососедские отношения. Грузия является транзитной страной для азербайджанского экспорта нефти и газа. Грузия получает выгоду от Азербайджана, то есть газ, и Азербайджан обеспечивает в какой-то степени энергетическую безопасность Грузии. Ее зависимость от российского газа уменьшена. Есть, в принципе, очень хорошие союзнические, я бы сказал, отношения. Хотя темпы того, как Грузия движется в сторону Запада, не те же самые у Азербайджана. Но в Грузии проходят реформы. В Азербайджане мы не видим таких политических, экономических реформ, борьбу с коррупцией и так далее, и так далее. Но Грузия служит очень хорошим примером для Азербайджана. Что касается иранского фактора, я думаю, что здесь разногласий не будет. И Азербайджан, и Грузия, я думаю, что сейчас будут все дальше стремиться к тесному сотрудничеству с Евроатлантическим союзом, с НАТО и с Западом. Потому что и Азербайджан чувствует себя небезопасно. Я думаю, что сейчас больше угроз для безопасности Азербайджана со стороны Ирана, чем со стороны России. Но проблема в том, что это сложное соседство. И Азербайджан, и Грузия находятся в регионе. Они должны жить рядом с Ираном. В принципе, оба страны заинтересованы иметь добрососедские и нормальные отношения. Но геополитическая ситуация в регионе может сильно измениться. И в этой ситуации, конечно же, маленькие страны, как Грузия и Азербайджан, должны сделать свой выбор. И этот выбор будет, я думаю, что на стороне сильного. Хотя она может очень дорого обойтись для обоих стран. И я даже, если подумать санкции, если ввести санкции против Ирана, что, например, не принимать туристов, Грузия теряет. Азербайджан и Иран, ну, торговые партнеры, не самые большие, но торговые партнеры. Люди едут, есть родственники. То есть это тоже может наложить свой отпечаток. Я думаю, что это очень сложная ситуация, и обе стороны просто попытаются выйти из этой ситуации с меньшим уроном для себя.
Спасибо. Рядом со мной в студии были Кенан Алиев, азербайджанская редакция «Радио Свобода», и Кобаль Кликадзе, грузинская редакция «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Ностальгия по Советскому Союзу, предательство как составная часть современного менталитета и нынешнее протестное движение в России в свете ее бурной истории. Об этом Владимир Абаринов беседует с известным кинодраматургом Павлом Финном. Павел Финн – автор сценариев таких фильмов, как «Объяснение в любви», «26 дней из жизни Достоевского», сериалов «Тайны дворцовых переворотов» и «Фурцева». Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Для меня Павел Финн всегда был одной из вершин профессионального мастерства и профессиональной честности. Вместе с другим выдающимся сценаристом Натальей Рязанцевой он руководил секцией молодых кинодраматургов Союза кинематографистов СССР, а я в этой секции состоял. Потом наши пути надолго разошлись, а недавно мы нашли друг друга благодаря Фейсбуку. Последняя крупная работа Павла Финна – сериал «Фурцева». С него мы и начали разговор. Мне кажется, главная тема сериала – это предательство. Молодая Фурцева предает окружающих совершенно естественно, без малейших колебаний, с полной уверенностью в своей правоте. Она делает это не из страха, она энтузиаст предательства. И даже нельзя сказать, что она выражает таким образом свою лояльность системе. В конце концов, в зрелом возрасте, на вершине карьеры, она сама становится жертвой предательства и не может вынести этого. Павел Константинович, вы считаете, что молодая Фурцева – это продукт системы, часть большевистской этики, или это вечная проблема? Предатели всегда были и есть, а аморальная система просто подбирает таких людей.
Безусловно, предатели всегда были и есть. Но, по всей вероятности, все-таки каждое время придает этому замечательному качеству свою окраску. Дело в том, что предательство, которым сталкивалось всегда человечество, оно в меньшей степени связано с идеологией, чем в наше время. Предательство, примером которого действительно, как вы правильно сказали, становится жизнь и линии поведения Фурцевой, это предательство оправдываемое. Оправдываемое именно идеологией, именно служением некой цели. Ну, кроме всего прочего, я думаю, что все равно, какой бы высшей целью ни оправдывать, всегда имеются некоторые свои интересы, обычные человеческие интересы. Так и у нее. Она была необычайно честолюбива, но вместе с тем она верила в то, что все ее действия отвечают некой общей важной цели, в которую она, по всей вероятности, верила. Хотя, думаю, что под конец жизни у нее могли возникать сомнения. Но она была человек очень, при всей ее неординарности и необычности для этого высшего круга, она была человек очень невысокой культурой. Про нее вот мой покойный друг Тривердиев Михаил, который ее знал, в отличие от меня, он говорил, что это самый некультурный министр культуры за все время существования культуры. Хотя она была, как многие люди, ее вот происхождения, ее времени, она была по всей вероятности стихийно одаренный человек. И вот это все соединилось. И самооценка, и честолюбие, и вместе с тем вера. Определенная вера в то, что она принадлежит к тем людям, которые что-то делают важное и серьезное для этого государства.
Вот смотрите, что получается. С одной стороны, мы знаем известный разговор Достоевского с Сувориным у витрины магазина «Децару». Разговор этот происходил вскоре после взрыва в Зимнем дворце, который устроил народоволец Степан Халтурин. Это был апофеоз охоты на царя, хотя в тот раз Александр II не пострадал. Достоевский предложил издателю и публицисту Алексею Суворину представить, что вот сейчас они случайно становятся свидетелями сговора террористов. «Как бы мы с вами поступили?» – спрашивает Достоевский. «Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве, или обратились бы к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» «Нет, не пошел бы», — отвечает Суворин. «И я не пошел бы», — отвечает Достоевский. «Но ведь это ужас». То есть существовала этика даже консервативной, охранительной интеллигенции, которая не позволяла доносить на революционеров. С другой стороны, почему потерпело неудачу знаменитое хождение в народ? Потому что этот самый народ издавал этих молодых агитаторов властям. Другая этика – законопослушной народной массы. Ну а третья этика у революционеров. Нечаев с его апологией любых методов, беспринципность и пользующаяся этой беспринципностью охранка, которая навербовала столько агентов-провокаторов, что они уже сами перестали понимать, кто они такие. Стрелял ли Багров в Столыпина как революционер или как агент охранки? Я говорю об этом еще и потому, что сейчас, как мне кажется, наступил момент именно для таких действий по внутреннему разложению, расколу оппозиции, когда вожаки протеста начинают с подозрением смотреть друг на друга.
Ну, видите, в чем дело. Мы когда вспоминаем, вот сейчас вы говорили о временах народной воли и вообще всего этого движения, и говорили о Багрове, надо вспомнить еще одну фамилию человека, которому как-то мало придают значения. Хотя во многом он чрезвычайно символичный, его образ чрезвычайно символичный именно для нашего времени. Это Зубатов. Зубатов – это удивительный человек, удивительного ума, между прочим, и удивительного точного психологического расчета по отношению к тем людям, с которыми он имел дело. Вот если вы вспомните знаменитые зубатовские столовые, этим можно назвать многое из того, что происходит сейчас. Это началось еще с горбачевских времен. Если вспомнить, там, скажем, возникновение партии Жириновского и так далее. Это все зубатовщина, своего рода зубатовщина. То есть такое двойничество, которое потом оборачивается весьма странно, потому что начинает работать против тех, кто им пользуется. Они все друг друга называют провокаторами. Вот я слышал, как там Жириновский, выступая, у него предвыборное выступление, называл кого-то провокатором. И Прохоров кого-то называл провокатором. Да, Навального вот называет провокатором. Я бы, в общем, постерегся бы говорить без точных данных. Все-таки существует презумпция невиновности, но провокаторство всегда сопровождает такого рода движение. Другое дело, что в результате шаг за шагом происходит разрушение того монолита. Ну, сейчас это не монолит, но того монолита, который вот, того Левиафана, которого, если вы помните, как называлось государство. Ведь, на мой взгляд, развалили Советский Союз, не Ельцин, развал Советского Союза начали диссиденты, среди которых, кстати, тоже было все то же самое, что и сейчас. Тоже были разногласия, тоже были столкновения, тоже были конфликты, тоже были обвинения. Но удары по монолиту начали наносить они. Сейчас и монолит не тот, и диссиденты не те, но тем не менее они наносят удары. Так что тут есть всегда в истории есть странный парадокс. Странный парадокс соединения отрицательного и положительного, когда очень трудно разобраться, где что, и можно разобраться только тогда, когда происходит какой-то результат.
Сергей Васильевич Зубатов – чиновник Департамента полиции Российской империи, создатель легального рабочего движения. Его идея заключалась в том, чтобы поставить рабочий протест под контроль полиции, направить его исключительно в экономическое русло и оградить от влияния революционеров. В свою очередь революционеры наградили эту тактику названием «полицейский социализм» или «зубатовщина». Кстати, слово это существует и в английском языке. Мне доводилось слышать его от американских советологов. В широком смысле зубатовщина – это подмена реального протестного движения фиктивным.
С кинодраматургом Павлом Финном беседовал Владимир Абаринов. Продолжение беседы слушайте в нашем эфире в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Во вторник возле здания Центра избиркома России в Москве были задержаны около 20 участников несанкционированной акции протеста. А среди задержанных представителей незарегистрированной партии «Другая Россия» гражданские активисты, передают Интерфакс. Оппозиционеры выкрикивали антиправительственные лозунги, держали плакат с надписью «Остановим диктатуру». Представители «Газпром-медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свое требование о досрочной отставке совета директоров радиостанции внутрикорпоративными процедурами. В холдинге заявляют, что обновление состава совета директоров никак не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее программу под названием «Госдеп» сняли с эфира на канале MTV. Как написала Собчак сегодня в своем блоге, в пятницу в съемках передачи должен был участвовать известный гражданский активист Алексей Навальный. В Карабдахкенском районе Дагестана сегодня был найден убитым один из лидеров боевиков Ибрагим Халиб Даудов. Как сообщили в правоохранительных органах республики, по предварительным данным, он был ранен во время спецоперации, которая проходила на прошлой неделе в селении Гурбуки. В колонии Харькова группа врачей сегодня провела первичное медицинское медицинское обследование экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок заключения за превышение полномочий. В Сирии сегодня жертвами продолжающегося противостояния между властью и оппозицией стали не менее 19 человек, сообщают активисты. Базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная группа отмечает, что большинство погибших – гражданские лица, жители города Хомс, которые правительственные силы обстреливают уже около 10 дней. В результате серии взрывов в столице Таиланда Бангкоке сегодня были ранены 5 человек. Среди пострадавших – мужчина, пытавшийся бросить бомбу в полицейских. По предварительным данным следствия, нападавший иранского происхождения. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о Лакцах и предварительные итоги Олимпстроя для природы российского юга. Итоги переписи населения в Дагестане вызвали немало споров, причем практически на политическом уровне. В республике, хоть и негласно, присутствует политика национального квотирования. Количество депутатов той или иной национальности в Народном собрании республики все-таки зависит от численности этой национальной группы. Шли разговоры и о том, что в целом численность населения Дагестана в результате переписи оказалась завышенной. Некоторые из экспертов связывали это с тем, что Дагестан получает дотации центра и, дескать, лучше, когда численность населения больше. В результате данные были скорректированы, то есть численность снижена на 67 тысяч человек. Вот, учитывая все это, мы будем говорить сегодня об одном из народов Дагестана – о Лакцах. В беседе «Этническая карта России» участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и лакский этнолог «Кавказа-Вет» Абдулгамид Булатов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
В отличие от многих народов России, численность лакцев стремительно росла не только в 20 веке. Она выросла с 50 тысяч в начале века до 118 тысяч в 1989 году по переписи, но и в начале 21 века. В 2002 году перепись зафиксировала 156 тысяч лакцев, а в 2010 году 178 тысяч человек. Абдулгамид Османович, чем можно это объяснить?
Для меня самого эти цифры являются несколько неожиданными, потому что, как правило, у лакцев, во всяком случае, на моей памяти, и как жителя Дагестана, и как исследователя, такого прироста не наблюдалось. Дело в том, что лакцы традиционно отличаются средней детностью, то есть в семье бывает в среднем двое-трое детей. И значительная часть лакцев живет в городах, это городское население, со всеми вытекающими последствиями, ну, то есть в городах детей всегда меньше в семьях, чем в сельской местности. Поэтому вот эти цифры для меня самого удивительны. Но я думаю, что здесь следует искать причину в условиях жизни современных. С одной стороны, это переселение в города продолжающиеся, которое затрагивает и лакцев, и другие народы Дагестана. С другой стороны, это и миграция из Дагестана в другие регионы, которая тоже является для лакцев традиционной, поскольку среди них исторически было развито отходничество. Просто в прошлом лакцы в качестве отходников больше выступали как ремесленники, а теперь это большей частью интеллигенция, научная, техническая, это врачи. Это специалисты в разных областях. Ну, конечно, и коммерсанты, и люди, которые работают на различных производствах, там, где они еще есть.
Спасибо. Сергей Александрович, вот продолжая тему, которую нам только что обозначили, я хочу вас спросить, вот поскольку среди народов Северного Кавказа лаксы действительно выделяются повышенной долей интеллигенции, среди них очень много докторов наук, кандидатов. Фактически, это первый дагестанский народ, который несколько лет назад создал свою группу в Фейсбуке. Чем объясняется эта тяга к знаниям, тяга к обучению, к просвещению, к культуре? Связано ли это как-то с историей народа, с тем, что лакцы имеют свою письменную культуру с 15 века? Или чем-то иным объясняется?
Связано, конечно, но свою письменную, давнюю, древнюю культуру имеют и другие народы Дагестана, и некоторые имеют ее более давнюю, чем лакцы. Но дело в том, что страна лакцев – это довольно высокогорная центральная часть Дагестана, где и для внешней экспансии нету простора, и для более интенсивного освоения своих ресурсов тоже нет перспектив. Этот регион ресурсами бедный, с довольно скудными почвами и очень малоземельный. Так что со средних веков, как и некоторые другие небольшие народы Дагестана, новакцы в особенности были известны именно, как уже Абдулгамид Усманович сказал, отходничеством. И среди них было, ну, такое традиционная ценность, стремление овладеть какой-то непростой специальностью, такой специальностью, которая имела бы спрос везде, быть квалифицированными специалистами в своей отрасли. Это как бы вошло в систему традиционных ценностей народа. Ну и в наше время, соответственно, это перенеслось уже с такого профессионально-ремесленного образования, стремления в совершенстве овладеть своим ремеслом, на стремление в совершенстве овладеть новыми нужными специальностями. Поэтому среди лакцев еще больше, чем среди других народов Дагестана. Надо сказать, что в России немало дагестанцев работает именно на таких престижных и высококвалифицированных позициях. Ну, прежде всего, врачи, прям надо сказать. Но, наверное, не только врачи, и техники, и люди умственного труда, интеллектуального, там, журналисты, работники связи. Ну, везде, где нужен высококвалифицированный труд. Так что это, да, действительно производное успех лакцев за пределами собственной маленькой родины, и не только в России. Их исторически много было и в Грузии, и в Азербайджане. Это следствие их национальной традиции.
Спасибо. Абдулгамид Османович, известно, что лакцы были одним из первых народов Северного Кавказа и, возможно, одним из первых народов России, которые приняли ислам. И в то же время сегодня, по сравнению с другими народами Дагестана, лакцы отличаются несколько меньшей религиозностью. С чем это связано?
Ну, обычно в быту это объясняется так. Говорят, что кто раньше принял, тот и раньше отошел. На мой взгляд, здесь дело в условиях жизни. Конечно, религия тоже имеет определенные периоды в своем развитии, периоды подъема, периоды спада. Но вот как Сергей Александрович объяснил относительно особенностей истории лакцев, условий их жизни, я думаю, что здесь сказываются и эти моменты тоже. Но поскольку лакцы очень часто жили за пределами своей исторической родины, и жили небольшими группами, а порой и просто отдельными семьями или близкородственными коллективами, состоявшими из нескольких братьев, среди всех других народов, совершенно других этнокультурных регионах, регионах, где были другие религии. Это как-то расширяло их кругозор, это позволяло узнавать много нового, приносить много нового. Поэтому то, что связано с формальной стороной религии, возможно, где-то постепенно отступало на задний план, стиралось. К тому же высокий образовательный уровень, я просто немножко дополню, в советское время, в конце советского периода, 80-е годы, лакцы имели самый высокий уровень образования на душу населения из всех народов Советского Союза, при том, что это далеко не самый крупный народ. Так вот, видимо, сказывался и вот этот момент. А кроме того, если посмотреть на характер и уровень религиозности современной среди лакцев в сравнении с другими народами Дагестана, то, мне кажется, там имеет место больше другой тип религиозности, связанный не только и не столько с обязательным отправлением установленных каноном обязанностей, сколько просто наличие некой такой внутренней религиозности, которая не всегда отражается внешне в формальных каких-то обрядах. И это как раз черта, характерная для групп населения с высоким образовательным уровнем.
Спасибо. Сергей Александрович, сегодня большинство лакцев, 82% от общей численности, говорит на родном языке. И в то же время лакцы сегодня в основном городской народ. Более 2/3 их сегодня живут в крупных городах, причем не только в Дагестане. Многие уезжают из Дагестана в Россию, живут в Москве. Существует ли угроза снижения роли лакского языка как языка общения и культуры лакского народа?
Я думаю, что поскольку в диаспоре многим лакским семьям трудно найти свою среду, своих собеседников, с кем можно было бы говорить на родном языке, я думаю, что довольно большое количество детей, живущих за пределами Дагестана, может и не знать или недостаточно хорошо знать лакский язык. Это неизбежная судьба всех популяций, уходящих в диаспору. Они так или иначе в языковом отношении все-таки ассимилируются и теряют родной язык. Они могут долго сохранять самосознание, но язык сохранять значительно труднее. Для этого нужна определенная среда, определенная критическая масса. Так что я думаю, что процент лакцев, говорящих по-лакски, будет несколько снижаться, но он не будет снижаться катастрофически, он не будет падать так, как, скажем, у многих малых народов Сибири и так далее, потому что именно в силу своей высокой культурности, высокой образованности эти люди понимают значение владения родным языком для формирования полноценной личности и будут прилагать какие-то усилия, сознательные усилия к сохранению языка. Ну и, конечно, собственно, в стране лакцев, в центральном Дагестане, там, конечно, язык будет полностью сохраняться.
Сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессором Сергеем Арутюновым и лакским этнологом Абдулгамидом Булатовым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российские экологи продолжают кампанию в защиту Черноморского побережья. У здания Министерства природных ресурсов в Москве прошел пикет против уничтожения заказника «Утриш» и олимпийского строительства, разрушающего природу Краснодарского края. Экологи потребовали отставки министра природных ресурсов Юрия Трутнева, который, по их мнению, лично виновен в том, что экологическая обстановка на юге России ухудшается с каждым годом. С участниками пикета побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Пикет у здания Минприроды организовали активисты экологической вахты по Северному Кавказу, но участвовали в нем представители разных экологических движений. Защитники природы держали в руках плакаты «Жулики и воры», «Вон из Утриша», «Утриш – не место для госдач» и другие. Именно чиновники Минприроды, по данным экологов, в 2011 году утвердили положение о заповеднике Утриш, исключив из его территории наиболее ценные участки, где теперь строится очередная дача для первых лиц государства. Именно Минприроды, по мнению пикетчиков, делает все, чтобы легализовать незаконное разрушение Черноморского побережья при строительстве олимпийских объектов в Краснодарском крае. Говорит один из участников пикета, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин.
Лозунги были в первую очередь направлены на сохранение Черноморского побережья Кавказа, недопущение строительства там различных коммерческих объектов, в том числе всяких объектов рекреационных высших чиновников государства. Почему, собственно, Минприроды? Потому что, к сожалению, в последнее время именно Минприроды, вместо того, чтобы защищать ценные природные территории, в большой степени способствует их разрушению. А конкретно, если говорить о Черноморском побережье, то именно Минприроды утвердила границы заповедника Утриш, из которого исключены наиболее ценные природные территории Черноморские, можжевеловые, фисташковые леса на побережье, где планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, инициатором которого с официальным документом является Управление делами президента, а также некоторых объектов, которые хочет себе построить администрация Краснодарского края. Минприроды фактически прикрывает полный беспредел, который творится на Олимпийских стройках в Сочи, по крайней мере, принимает никаких должных мер, чтобы его хотя бы приостановить. Поэтому, собственно, пикет проводился именно у этого ведомства, и, в частности, участники потребовали отставки министра Трутнева.
Рассказывал один из участников пикета у Минприроды, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» в России Михаил Крендлин. На пикет вышли и активисты движения «Спасем Утриш». Они полагают, что благодаря действиям Минприроды стало возможно строительство госдачи на территории уникального заказника. Ведомство приняло положение об Утрише, признав его заповедником, однако особо ценные территории в него не включили. На них и планируют строительство физкультурно-оздоровительного комплекса управления делами президента. Рассказывает один из защитников Утриша Николай Бернард.
У Минприроды проводился санкционированный митинг в защиту не только Утриша, как одного из заповедников, но еще и нескольких других заповедников, на которых идет активное наступление со стороны властей, которые стараются застраивать места, уникальные по своим природным особенностям. В заповедниках в течение очень долгого времени не было хозяйственной деятельности человека, но, к сожалению, сейчас эти участки уникальной природы могут прекратить свое существование. И по практике известно, что если человек вторгается в природу, то очень-очень долго, несколько сотен лет, природа хранит следы воздействия человека. То есть такие как бы незаживающие раны, эрупции. Поэтому наш долг, я считаю, это защитить эти куски от посягательств дальнейших человека. Поэтому мы пришли к Минприроды, поэтому был организован митинг. Почему Минприроды? Да просто потому, что я считаю, что это прямая обязанность, и, по-моему, это даже официально известно, что прямая обязанность Минприроды защищать заповедники. По Утришу сложилась отдельная ситуация. Там пытаются законодательным образом вывести один из центральных участков, одно из самых главных лагун в составе заповедника, чтобы законодательно разрешить строительство. Но дело в том, что мы это понимаем, те, кто был в Утрише, те, кто знает эти места, те, кто охраняет эти места, знают прекрасно, что те несколько лагун, которые собираются вывести из состава заповедника, являются как раз самым важным участком, самым уникальным, самым реликтовым участком во всем заповеднике Большой Утриш.
Какое место вообще занимает Утриш в экосистеме Краснодарского края, в экосистеме Черноморского побережья, и почему вы защищаете Утриш, чем он вам лично может быть дорог?
Дело даже не в личном отношении. Конечно, он лично дорог, безусловно, но дело не в личном отношении. Дело в том, что этот участок побережья уникален. Он единственный в России участок сухого средиземноморского редколесья. Если эту рощу уничтожить, эти несколько лагун, то в России не останется уникального сообщества. Все остальные средиземноморские сообщества расположены в других странах. У России не останется вот такого удивительного участка для проведения научных работ, для сохранения для потомков.
Ну как же не останется? У чиновников-то останется.
Ну, во-первых, мы не гарантируем, что чиновники не произведут уничтожение территории. Во-вторых, какая-то часть территории будет, естественно, уничтожена для построек. Причем эта территория очень большая, судя по картам, опубликованным в официальных источниках и неофициальных тоже. Уничтожению подлежит огромной площади. Площади этой самой реликтовой рощи. Но, кроме того, понятно, что для поколений вряд ли останется хоть что-то.
Что вы вообще думаете о природоохранной политике российских властей? Изменится она, не изменится в ближайшее время? Какие у вас ощущения?
На сегодняшний момент я хочу сказать, что природоохранная деятельность властей носит отрицательный характер. То есть идет наступление власти на природу. К моему огромному сожалению, мы за 20 лет демократических свобод так и не смогли спасти многие-многие участки и заповедники. Просто даже национальные парки. Что касается дальнейшего, я считаю, что и современная политическая система, как ее принято называть, вопросам экологии уделяет минимум внимания. Единственная партия из известных, которая вообще занимается этим вопросом, с моей точки зрения, это «Яблоко». Хотел обратиться ко всем, кто понимает проблему защиты природы, так же, как мы их понимаем, с просьбой и призывом помочь информационно и как-то еще пикету, который стоит в защиту Утриша, на территории Утриша. Дело в том, что там люди остановили, свои живой колонны остановили бульдозеры 3 года назад, и с тех пор несется вахта постоянная, круглосуточная и круглогодичная на этом месте. Стоит экологический пост от движения «Спасем Утриш», где постоянно прибывает наблюдатель или несколько наблюдателей. Этим людям, конечно, нужна помощь. Они живут в палатках и зимой, и летом. Все усилия, которые они предпринимают исключительно по собственной инициативе, исключительно за собственный счет. Конечно, им нужна помощь и продовольственная, и какая-то поддержка, и в том числе и денежная. На сайте «Спасем Утриш» есть подробная информация.
Это был Николай Бернард из движения «Спасем Утриш». Участники пикета у Минприроды напоминают о разрушении экосистемы всего Черноморского побережья, где ведется строительство объектов будущей Олимпиады. Подробнее об этом рассказывает активистка экологической вахты по Северному Кавказу, жительница Сочи Ольга Носковец.
Но законы должны быть для природы, а не против природы. Сейчас мы выступаем против поправки к закону об особых экономических территориях, которые позволяют теперь выводить из заповедников и национальных парков земли и заниматься в них хозяйственной деятельностью. То есть теперь, в принципе, любой желающий, получается, может брать в аренду земли заповедника и делать и строить все, что они хотят. На самом деле эта поправка была сделана с одной целью, чтобы корпорация, вновь еще одна созданная корпорация курорта Северного Кавказа, смогли на территориях кавказских заповедников строить свои так называемые курорты. Но, как показывает практика, чаще всего это возникают частные такие заведения, либо это резиденции для VIP-персон, которые называются курортами.
С чем связаны основные экологические проблемы Черноморского побережья?
Ну, первая проблема для нас – это Олимпиада. Естественно, и страдает не только город Сочи из-за этого. Из этих амбициозных проектов уже пытались в Анапе добывать песок, который мог привести к деградации анапских пляжей. Песок нужен для олимпийской стройки, своего нам уже не хватает. Это бесконечное загрязнение моря и горных рек отходами производства, нефтемазутными какими-то элементами, потому что техника работает, постоянно получается какие-то аварийные сбросы нефтепродуктов и горные реки, которые когда-то были чистые, которые обеспечивали наш город чистой водой, где не вестилась рыба, а теперь это практически мертвые реки, по которым бесконечно плывут мазутные пятна. Это все попадает в море, ну и далее, сами понимаете, да. Говорить о курорте уже в том образе, в котором сейчас Сочи, очень сложно. Еще одна задача внимания ответственности к проблемам курортов Черноморского побережья, что они не развиваются как курорты, а сказывается такое впечатление, что наши курорты хотят превратить в промышленные зоны, чтобы у россиян уже лишь последняя возможность ездить в комфортные зеленые города.
Ольга, если я не ошибаюсь, вы живете в Сочи?
Да, я живу в Сочи.
Вот можете, как обычный человек, рассказать радиослушателям о том, как изменился ваш город за последние годы? Вот удобно в нем стало жить, неудобно, приятно, неприятно?
Вот и каждый день мы сталкиваемся. Во-первых, это безобразная точечная застройка, когда вырубаются эвкалиптовые аллеи, которые очищали наш воздух, которые делали вот именно таким целебным и ценным, ради чего приезжали к нам в город. На месте вот этих вот аллей, парков строятся уродливые какие-то многоэтажные здания, которые стоят пустые из-за эгоизма и ненужности, в принципе. Никто квартиры в этих комплексах не покупает, а мы остаемся без зелени. То есть город-парк, он превращается в город-пень. Учитывая, что у нас еще повышенная сейсмичность, у нас оползневые районы, а в таких домах просто-напросто опасно жить. И Сочи превращается уже в опасную такую территорию для проживания. Конечно, люди, которые приезжают отдыхать, они это изуродованный центр города. Центральный район, Адлерский район. Более-менее остались еще зеленые пригороды, но опять появляются какие-то проекты именно застройка. И местных жителей это не может не волновать. Я чувствую, когда открываю кран, и наша чистая вода, мы пьем воду из-под кранов, мы не пользуемся никакими фильтрами, мы не знаем, что это такое. Но я чувствую, как вода на вкус, она просто-напросто изменилась. И мне становится неприятно пить эту воду. Это вот, думаю, это многие это заметили. Нам стало хуже дышать. В городе увеличилось заболевание бронхолегочных заболеваний. Обострений очень много. Я приезжаю в Москву, я не чувствую разницы. Для меня воздух, что в Москве, что в Сочи, он одинаков. Ну, Москва – это мегаполис, а Сочи все-таки это приморский город. Понимаете?
А что стало с Черноморским побережьем вот за последние годы?
Идет тотальный захват. Во-первых, пляжные полосы. Пляжи находятся под замком, под заборами, под всякими предлогами пляжную полосу изымаются. Там тоже ведется строительство разнообразное. Идет бесконечный сброс нечистот в море. Какие-то аварийные, я уже говорила, выбросы непонятно откуда у нас появляются, нефтепятна. Подвергается вообще не только город Сочи, подвергается уничтожению. И такие же проблемы в Новороссийске, в Ейске, в Туапсе, в Анапе. Строятся опасные промышленные какие-то предприятия, как в Туапсе химический терминал работает прямо на берегу моря, ведется отгрузка и разгрузка химических удобрений, все это попадает в море. Порт Кавказ, наши власти краевые разрешили туда заход судов с отработанным ядерным топливом, которое последует дальше через всю Россию в Красноярск, могильники. Из мало того, что вся Россия превращается в ядерный могильник, сейчас это еще, возможно, будет делать и через порты Черного моря. То есть в том месте, где уже неоднократно происходили аварии, и море загрязнялось нефтепродуктами. А теперь мы будем еще и принимать отработанное ядерное топливо. Вот логика человеческая отказывается понимать, зачем это делается все. Когда можно было, наоборот, эти деньги вкладывать в развитие курортов, делать мощный, сильный курорт, у нас все для этого есть.
Ольга, а как вы думаете, что будет в Сочи после Олимпиады, после 2014 года? Вот какие у вас прогнозы?
Мы останемся в огромном количестве недостроенных объектов, потому что вот я живу, я вижу, что... Да и так вот в кулуарах строители рабочие сами рассказывают, что главное нам бы хотя бы основные объекты бы сдать, а остальное мы красивой там рекламой затянем, никто ничего не увидит. Но спортсмены уедут, гости разъедутся, красивую рекламу снимут, и с чем мы останемся? Мы останемся с недостроенными дорогами, потому что физически это невозможно все достроить, в такие короткие сроки все это сделать. То, что делается в сжатые сроки, качество этих построек, они не вызывают большого несомнения, потому что город уже пополз, поползневые процессы, они идут, необратимые идут, и все вот эти постройки, они тоже ползут. И я знаю, что даже в горной местности строители сталкиваются с очень большими проблемами. И вопросов у нас возникает очень много, именно сейчас, с чем мы останемся. Поэтому мы с этими вопросами выходим к Министерству природы, это только начало нашей такой вот общественной деятельности, для того, чтобы привлечь именно внимание не только чиновников, но и просто простых граждан, потому что люди зачастую они не знают, что происходит в Сочи, мы находимся в информационной блокаде.
О предолимпийских настроениях жителей Сочи и разрушении природы Черноморского побережья рассказывала участница пикета у Минприроды в Москве, активистка экологической вахты по Северному Кавказу Ольга Носковец.
С участниками пикета у здания Министерства природных ресурсов в Москве беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. У нас заявка подана на 1000
человек. Люди каждый день рискуют своими жизнями. У них нет возможности.
Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня.
На территории
уровня.
России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Все будет зависеть от результатов токсикологической экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В программе «Время политики» 13 февраля в 22.07. Что предлагает круглый стол 12 декабря о будущем России после выборов 4 марта, говорят Игорь Клянкин, Михаил Касьянов, Андрей Пианковский, Андрей Зубов, Евгений Ясин, Леонид Гозман, Владимир Войнович, Тихон Дзитко. Новые технологии власти. Как в Псковской области не допускают к выборам кандидатов КПРФ и «Яблоко». Ведет передачу Михаил Соколов.